Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Детали картин всегда держались в секрете. Чтобы избежать утечек, продюсеры прописывают жесткие контракты со съемочной группой. Так, например, актер Марк Руффало был уволен за раскрытие названия четвертой части франшизы «Мстителей». Иногда сценарий подписывают, чтобы при попадании фото в сеть можно было точно узнать, кто спалился. Но Amazon шагнул дальше всех. К выходу готовится сериал по мотивам книг Толкиена «Властелин колец». И, опасаясь утечки информации, продюсеры не просто запретили актерам общаться на эту тему с прессой, но и организовали фальшивые съемки, кадры с которыми время от времени публикуются в соцсетях. О кино и почему сейчас съемкам придается все больше секретности, говорим с продюсером Ильей Бачуриным. Илья Викторович, добрый день.
Да, здрасте.
И отсюда сразу вопрос, к чему такая секретность? Почему не раскрываются сценарии, я понимаю, но зачем скрывать актеров, режиссеров, локации, костюмы, которые вряд ли будут кардинально отличаться от того, что было в фильмах Питера Джексона?
Мне кажется, что такое сложное произведение, сказочное и совершенно сказочным образом снимаемое и преподносимое Питером Джексоном, его нельзя расчленить, разобрать на составляющие, потому что возникает серьезный риск того, что пропадет магия сказки, которая должна случиться в конце, когда зритель сядет в зал или перед телеэкраном и погрузится в совершенно новый мир. Представьте, актеры, про которых идет речь, мы их можем увидеть в этом произведении как актеров исключительно, потому что не обладаем всем тем художественным видением, которым обладает режиссер и который он хочет привнести в произведение. Увидев актеров в этих ролях, мы уже потеряем часть магии, мы будем понимать, что это какие-то люди, действующие в волшебных сюжетах. При этом люди, которые снимаются в совершенно разных жанрах, картинах и сериалах, совершенно не ассоциирующиеся вот с той сказкой, о которой идет речь. А на самом деле, в конечном результате, мы должны всех перед экранами увидеть не людей, актеров, а героев их. И вот испортить это ощущение встречи со сказкой, погружение в сказку, эту магию, можно как раз-таки выдергивая какие-то детали конкретные. И я очень хорошо понимаю создателей, почему они отказываются от того, чтобы выдавать детали. Детали конкретны, а сказка она не конкретна, она волшебна. К сожалению, нельзя раньше времени получить какие-то кусочки сказки. Ее можно только целиком.
Когда Питер Джексон вот буквально недавно снимал «Хоббита», первую, вторую, третью часть, там ничего не скрывалось, но сказка все равно получилась.
Это же вопрос художника, какую картину он нам готовит, как он видит ее, с какими сложностями он сейчас сталкивается. Давайте еще с другой стороны посмотрим на эту проблему. Все вполне возможно. Он не во всех актерах уверен, и не факт, что все дойдут до конца съемок. И сейчас, заявив о составе точном, он становится заложником, по сути, этой объявленной информации. Это тоже возможная ситуация и абсолютно четко обосновывающая его нежелание выдавать конкретику. И мне кажется, что сказочников нельзя проверять, им надо верить. Они перестают быть сказочниками, а то, что они рассказывают, превращается в странную историю. Странную историю от сказки отличает очень немного. Но вот Питер Джексон, он как раз сказочник, он умеет из любой странной истории, ну не из любой, окей, из крутой странной истории сделать сказку.
А не порождает ли такая секретность, назовем это псевдосливом информации, когда, спасибо анонимности в сети, любой может представиться осведомленным лицом и придумать от себя тяну, вызвав недовольство поклонников или любых других групп несогласных, феминисток, борцов за права меньшинств, темнокожих, наоборот, расистов и так далее?
Да, конечно, может. Ответ-то понятен. Мы живем в эпоху, когда информация перестала быть какой-то точной, конкретной сущностью и абсолютно аморфно трансформируется самыми непонятными способами в какие-то непонятные сущности. Нету понятия правды. Не знаю, действительно, кто угодно может что угодно сказать. И от количества перепостов исключительно будет зависеть, насколько правдива эта информация. Если их много, то все верят. Значит, это правда, конечно. Если никто особо не заговорил на эту тему, ну, значит, конечно же, неправда. Это беда большая, но беда, которая называется наша реальность и вся наша последующая жизнь. Нам дальше так жить. И мне кажется, что у многих уже выработан иммунитет на, простите, фейк-ньюс и всякую вот историю, связанную с версиями и домыслами. Мы живем все сейчас вот в эпоху пандемии, когда легенды про ковид стали главными, по сути, сказками, ежедневными страшными сказками. Ну, как-то люди учатся с этим справляться, что очень радует. И мне кажется, что если вокруг работать сейчас будет много вранья всякого, это не повредит ей на самом деле. И вы очень важную грань еще одну затронули в своем вопросе, связанную с реакцией малых сообществ, тех, кто считает себя блюстителями толерантности. Это еще одна из серьезных задач режиссера сегодня, который, например, во время съемок «Властелина колец», очевидно, перед ним не стояла. Это задача удовлетворения вот такого запроса, что ли, этих малых сообществ. Это связано там с какими-то национальными вопросами, и с вопросами цвета кожи, сексуальных предпочтений, ориентации и всего остального. То есть я боюсь даже представить, какой набор этих новых вводных режиссер должен учитывать для того, чтобы создать действительно успешную картину. То есть он должен не просто создавать произведение, но и думать еще, как он выйдет с ним в прокат. Потому что если не будет, простить ни одного чернокожего, значит, в его сказке, то такой сказки быть не может по нынешним временам вообще. Если они все будут традиционной ориентации, то это тоже так быть не может, как я представляю себе. То есть потому что просто времена такие. Ну вот о чем приходится думать, но сегодня очевидно совершенно. Наверное, это тоже одна из причин, почему он не хочет заранее всю конструкцию представлять, чтобы не попасть под критику заранее. Потому что мне кажется, что в нынешней ситуации недовольные найдутся при любом раскладе, что называется, при любом его решении.
Перенесемся ненадолго в Россию. У нас, не скрываю ничего, наоборот, во всеуслышание говорят о любом, даже самом спорном проекте. Это я сейчас про Персильд и Шипенко, которые полетят на МКС для съемок фильма «Вызов». Почему такая разница в подходах? Тоже ведь могут не полететь, а говорят.
Вы знаете, вот все-таки, думаю, что под номером один. Тут тоже несколько причин, наверное, но под номером один причина такая. Все-таки Шипенко не сказку снимает, и тут волшебства меньше. И причина номер два, на мой взгляд, если ее вот так прагматично, очень много, и каждый по-своему их расставит по приоритетности, я бы поставил на второе место необходимость очень долгого разбега в промо для российских картин с Толкином. Разбегаться не надо. Весь мир сидит и ждет просто, когда, наконец, хоть что-то можно услышать, узнать, а вообще, на самом деле, ждут, конечно, когда можно будет увидеть. Картину Шипенко, так сказать, придумали с нуля, она не является франшизой, ее надо продвинуть, про нее надо успеть рассказать. И все, что касается рассказов и истории вокруг этой картины, как раз является ее такой предпромо-компанией. Ну, по сути, промо-компанией, да, первым ее предварительным этапом. И это абсолютно правильно, и дай бог, люди, послушав все эти истории, дай бог, заинтересуются и пойдут в кино. Как еще? Задача привлечь людей к экранам. И там она решена уже задолго до выхода картины, имеющей гарантированные суперуспехи. И здесь как бы надо с нуля построить это внимание аудитории, ее интерес к картине. Вот в этом главная разница в подходах работы информационной.
Одни устраивают фальшивые съемки и полностью скрывают весь процесс. Другие, наоборот, говорят во всеуслышание еще задолго до того, как начался старт проекта. А какие еще методы привлечения промо-компаний у нас в кинобизнесе практикуются?
Но, вы знаете, меняется информационное пространство, меняются способы и платформы, на которых люди получают информацию о чем бы то ни было, и о кино в том числе. Это приводит к тому, что меняются и промо-компании фильмов, и каждую новую картину сейчас продвигать приходится по-новому, по сути, придумывая с нуля, ну не с нуля, конечно, но придумывая новую конструкцию продвижения. Это связано с тем, что, грубо говоря, за несколько месяцев, за полгода информационное пространство успевает сделать такой мощный рывок, появляются новые платформы, появляются новые какие-то стереотипы, новые тренды. Если их не учитывать, то продвижение не будет максимально эффективным. А речь ведем сейчас с вами об молодой аудитории, потому что целевая аудитория киногоеров, так называемых, и тех, кто, в общем, потребляет и в цифре контент, достаточно молодая. Но ЦА, вот ядро ее там до 25 лет.
Считать чужие деньги, ну, не очень хорошо, но именно этим я сейчас и займусь. Фальшивые съемки удорожают производство. То есть, ну, как минимум за счет гонорара группе и аренды оборудования. Это какая должна быть уверенность в ленте, чтобы так вкладываться? Тем более, что это стриминговый сервис Amazon, и они зависят от подписки ежемесячной.
Вы знаете, все, что касается экономики, на цифровых платформах работает очень четко. Это хороший вопрос, но я бы начал отвечать на него немножечко с другой стороны. Не рассматривая съемки этой супердорогой картины, супердорогой работы как риск. Как раз-таки цифровые платформы имеют очень понятную, хорошо просчитываемую экономику, что и позволяет им развиваться и делать очень такие яркие проекты, которые действительно со стороны могут казаться рискованными. Сейчас поясню. Если ты делаешь одну картину, твоя экономика должна сходиться, срастаться, быть успешной в рамках этой одной картины. Это огромная ответственность. То есть, по сути, 50 на 50. Проиграл или выиграл? Значит, если ты делаешь большущий и дорогой проект на стриминговой платформе, то даже если он не будет экономически успешен сам по себе, но очень правильно встраивается в репертуар этой цифровой платформы, то в любом случае решаешь свою задачу. Ты получаешь очень хороший продукт на платформе, который, может быть, не добрал сам по себе, но он все равно привлекает аудиторию на платформу, и он все равно рано или поздно доберет, потому что цифра, как бы его такая, так сказать, продажа контента на конкретной платформе в цифре, она дает возможность долгое-долгое время собирать деньги. Если кинопрокат ограничен буквально там даже 3 месяцами, нельзя сказать, 1 месяцем, 2 месяцами максимум, то продажи на цифровой платформе, они через несколько месяцев только раскачиваются. Поэтому риска практически нет. Я уверен, что его нету по определению вообще. То есть, конечно, первые же дни дадут колоссальный объем аудитории, просмотров, соответственно, денег. И я уверен, что на цифровой платформе там плюс и прибыль появятся уже очень быстро. И все остальное время эта картина будет работать в плюс, плюс, плюс. То есть здесь риска, по сути, никакого нету. Экономика цифровой платформы считается все-таки, исходя из успешности пакета проектов, выпускаемых, ну, например, по году, да. И тут действительно возможны нюансы, когда какая-то работа собирает больше, какая-то меньше, но в целом экономика успешна. И можно четко посчитать, сколько ты имеешь возможности вложить денег в каждый эпизод. Так работают сейчас российские платформы, и мы видим, насколько растет и объем, и качество, самое главное, и сериалов, которые делаются в России. И не зря их так охотно стали брать на цифровые мировые площадки.
Спасибо большое, а я напомню, о кино мы говорили с продюсером Ильей Бачуриным.
Интервью на радио «Спутник».